Отец Небесный, мы прославляем Твое Святое Имя, мы призываем Твое Святое Имя, мы желаем прославить Тебя и поклониться Тебе, мы желаем слышать Слово Твое из Твоего Священного Слова, из Библии, и просим Тебя, благослови нас быть теми, кто действительно слушает Слово Твое и применяет в жизни своей. Благослови, пожалуйста, это время, сейчас проговори Ты к нам и прославься Ты во всем. Во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Да, вы видите эту вывеску «Церковь в Божьем замысле». И когда я готовился к этой теме, есть много разных всяких книг, и есть такая одна толстая книга «Систематическое богословие», и в этой книге есть разные учения, и одно учение – это учение о церкви, экклезиология. И когда я открыл именно на этом учении, то начинается это тема со стихотворения. Мне очень понравилось это стихотворение, и поэтому я хотел бы вначале вам его зачитать, поделиться с вами. «Христос – основа церкви, лишь в нем стоит она. Его бессмертным словом она возрождена. С небес ее взыскал он, за жизнь ее страдал, омыл своею кровью и к святости призвал. Рассеяна повсюду, но духом скреплена, единым хлебом свыше питаема она. Одно святое имя сливает все сердца в едином уповании, претерпят до конца. Средь скорби и томления и битвы со врагом, как жаждет наступление покоя со Христом. Когда видение славы узрят ее глаза, и торжество победы наступит навсегда. И здесь она в общении с Отцом и со Христом, и облаком объята свидетелей кругом. Велико их блаженство, о, дай Господь и нам, подобно им в смирении стремиться к небесам». Мы сегодня будем с вами говорить о церкви. Хотел бы привести одну маленькую иллюстрацию. Один молодой человек решил построить дом. Но желая сэкономить, он решил немного сократить расходы на фундамент. Он не проконсультировался с опытными строителями и использовал дешевые материалы. Через некоторое время, конечно же, он заметил, что в стенах появились трещины, а в некоторых местах пол начал проседать. Конечно же, после этого, уже проведя тщательное обследование, он понял, что для того, чтобы исправить эту ситуацию, нужно укрепить фундамент. Тогда он решил не просто исправить проблемы с основанием, но он добавил крепкие столбы, которые поддерживали эти стены, эту крышу и придавали дополнительную устойчивость этому зданию. Это потребовало, конечно же, значительных усилий и также дополнительных растрат, но в конечном итоге его дом стал не только намного красивее, но и гораздо крепче. Я хотел бы, чтобы мы сегодня так же, как этот молодой человек, увидели и поняли, что есть правильный фундамент в церкви и насколько он важен. И когда церковь строит свое основание именно на Слове Божьем, когда церковь защищает и утверждает Божью истину, она становится тем, что держит и нас крепким в этом мире. Мы сегодня рассмотрим текст, который говорит о роли церкви в Божьем замысле. Давайте откроем наши Библии. Это первое послание к Тимофею, 3 глава, и мы вместе прочитаем 14 и 15 стих. Первое послание к Тимофею, 3, 14, 15. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Название нашей проповеди сегодня – это «Церковь в Божьем замысле». И мы посмотрим сегодня на два пункта. Церковь – это Дом Бога Живого, и Церковь – это столб и утверждение истины. Но перед тем, как мы перейдем с вами к основным пунктам, я хотел бы вместе с вами посмотреть на причину этого послания, на причину того, что Павел написал эти стихи. Это уже примерно 10-я проповедь по посланию к Тимофею. И я с самого начала старался, надеюсь, что я действительно каждый раз говорил в каждой проповеди именно вот эти два стиха, 14 и 15. И я снова и снова повторял, что 14 и 15 стихи, они озвучивают центральную мысль всего послания Тимофея. То есть в этих стихах апостол Павел объясняет причину, почему он написал это письмо. Причина, посмотрите еще раз на наш текст. «Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал». Да, чтобы Тимофей знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть столб утверждения истины. Слова «сие пишу тебе» относятся не только к тому, что уже было сказано, но и к тому, что еще будет сказано также после, то есть в 4, в 5 и в 6 главах. Мы с вами знаем из первой главы, что Павел оставил Тимофея, так как он сам отправился в Македонию, но он оставил Тимофея только на время. Павел понимал, с какими трудностями столкнулся Тимофей и что ему нужно вернуться и поддержать Тимофея. Возможно, что у Павла возникли какие-то трудности, из-за которых он задерживался, и по этой причине он решил ему написать это послание. Мы видим действительно здесь, что апостол Павел лично сам стремился прийти и поддержать своего друга Тимофея, даже не друга, в начале этого послания он называет его истинным сыном в вере. Но если его приезд будет задержан, письмо оно выполняет подготовительную функцию, чтобы Тимофей все равно был готов к этим трудностям. Это послание в свое время было инструкцией для Тимофея, но оно также актуально и сегодня, и для нас оно сегодня также играет большую роль. Слова о том, как мы должны поступать, они охватывают именно весь контекст всего этого послания. Они касаются разных тем в этом послании от начала до конца, так как лжеучение и истинное учение в самом начале, или роль молитвы и взаимоотношений мужчины и женщин в церкви, качеств руководителей церкви, отношения с согрешающими, отношения к вдовам, отношения к рабам и к их господам, опасности серебролюбия и отношения к богатству в целом. Церковь переживала и до сих пор продолжает переживать все эти вопросы, все эти проблемы сегодня. И именно поэтому Бог оставил нам это важнейшее послание, чтобы мы могли учиться также, что такое церковь в замысле Бога, что церковь – это столб и утверждение Божьей истины, что это опора и защита Божьего Слова в этом мире, где мы с вами, как верующие, призваны жить в соответствии с этой истиной, провозглашать ее и защищать ее. Для того, чтобы знать, как поступать в Доме Божьем, нужно понимать две важные истины, которые заложены и в наших стихах, в наших пунктах. Еще раз повторю, церковь – это дом Бога живого, и церковь – это столб и утверждение истины. Мы перейдем к нашему первому пункту. Церковь – это дом Бога живого. Давайте еще раз посмотрим на наш стих. Чтобы, на 15-й, «чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого». Что значит Дом Божий? Ну, во-первых, Дом Божий указывает на место, где живет, на место, где обитает Бог. Но это также указывает на принадлежность этого дома, а именно на то, что этот дом Божий, этот дом принадлежит Богу, Бог является хозяином этого дома. Греческое слово «дом», его можно перевести также еще как «жилище», или оно переводится как «семья» или «домашние». То есть это место, где Бог находится среди своего народа. И мы также видим, что Павел поясняет, что это не просто дом, а что этот дом есть церковь. Церковь – это не просто здание, но и духовное пространство, где обитает Бог. Мы видим с вами параллель в Ветхом Завете, когда Бог находился среди своего народа в храме, который построил Соломон. Но Соломон утверждает, говорит 1 Царств 8:27, «Но разве действительно может Бог жить на земле?» Вопрос. Вот он говорит, «Небеса и небеса небес не вмещают тебя, тем более храм этот, который я построил». Конечно же, небеса небес не вмещают Бога, и Бог обитает одновременно везде, но мы видим, что Бог избирает церковь для своего активного присутствия. Павел пишет «в Доме Божьем, который есть церковь». Что такое церковь? Множество людей сегодня абсолютно по-разному понимают, что такое церковь. Большинство людей в мире, смотря на здания, например, с крестом, в России с куполами, они говорят, вот посмотрите, какая большая церковь. Или вот посмотрите, какая красивая церковь. Или какая старинная церковь. В Германии в каждой маленькой деревне есть такое здание, которое мы с вами называем церковь. Да, пример наш Волин, где также стоит красивая старая церковь. Само слово «церковь» на греческом языке – это слово «экклезия». И оно переводится как «собрание». Мы с вами сегодня как собрание собрались здесь, как церковь. Но библейское значение этого слова, оно намного глубже, чем просто собрание. Экклезия – это не просто собрание людей, но это собрание людей, призванных Богом. В Деянии апостолов мы с вами читаем, что апостол Петр проповедовал Евангелие. После Евангелия многие люди покаялись, они крестились и присоединились к церкви, к собранию. Это собрание тех, кого Господь призвал для особой цели, а именно жить по Его воле и распространять Его Царство здесь на земле, проповедовать Его Царство здесь на земле. Слово «экклезия» включает в себя не только аспект именно вот этого физического собрания. Бог не просто собрал людей в кучу, но Бог сам пребывает внутри этого собрания. Бог живет в каждом отдельном верующем человеке. Первое послание Коринфянам 6:19 Павел пишет, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои». Для лучшего понимания церкви мы разделяем это слово «церковь» на Вселенскую Церковь и на Поместную Церковь. Вселенская Церковь, мы еще говорим, это тело Христово, это объединение абсолютно всех истинных верующих за всю историю церкви со дня Пятидесятницы. Это независимо от страны, независимо от языка, независимо от нации или от конфессии. Вселенская церковь включает в себя абсолютно всех как живых, так и уже неживых, тех, которые находятся на небесах. Все это церковь. Поместная церковь – это часть Вселенской Церкви. Это локальное собрание верующих в определенном месте. Например, наша поместная церковь Берлин-Хелесдорф. Для того, чтобы более обширно об этом говорить, я приглашаю вас на урок «Основы веры», где мы можем действительно детально говорить на эту тему. Поместная церковь, Вселенская церковь и так далее. Я не раз слышал, как люди говорят, зачем ходить в церковь. Или они говорят, где вообще в Библии написано, что нужно ходить в церковь? Или вообще, где в Библии написано о церкви? В Новом Завете мы найдем с вами 114 раз слово «экклезия», «собрание». Да, иногда оно указывает на собрание в Ветхом Завете, как просто собрание людей, Деяния апостолов 7:38. Здесь написано «это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом». Да, то есть цитируется просто то, что происходило в Ветхом Завете, было тоже собрание. В 32 главе Деяния апостолов говорится просто о собрании людей в городе Эфесе. 19:32 написано: «Между тем одни кричали одно, а другие другое, ибо собрание было беспорядочно, и большая часть собравшихся не знали, зачем собрались». Да, то же слово «экклезия». Но в основном, когда Библия говорит о собрании, имеется в виду именно церковь, имеется в виду собрание детей Божьих. В синодальном переводе из 114 107 раз слово «экклезия» переводится именно как «церковь». И чаще всего речь идет именно о поместной церкви, как, например, послание к конкретным церквям, к Эфесской церкви, к Коринфянской церкви, к Римской церкви, к домашней церкви. Все это были поместные церкви. К тому же в Библии есть описание структуры управления и структуры самого богослужения для каждой поместной церкви. Бог есть Бог порядка и устройства, и Бог хочет также порядок в каждой поместной церкви. Итак, Дом Божий, который есть церковь, имеет два значения. Это дом как физическое здание, и второе – это духовный дом, это собрание верующих. Мы очень часто говорим «я поехал в церковь», имея в виду как здание, но и также как собрание. То есть как именно географическое нахождение этого здания, но также, что мы едем не просто в здание, а едем туда к людям, к верующим. Важно понимать, очень важно понимать, что собрание верующих без этого здания – это все равно церковь. А вот наоборот, здание без собрания верующих – это просто здание. Да? Собрание верующих без здания – это все равно церковь, а вот наоборот, здание без собрания – это просто здание. В наше время, особенно в нашей стране, мы наблюдаем, как здания, которые когда-то назывались словом «церковь», сегодня используются для концертов, выставок или каких-то других светских мероприятий. Часто эти мероприятия Бог называет в своем слове «мерзость». И важно также, что ни эти здания, ни люди, которые их предлагают или их используют, не имеют никакого отношения именно к истинной церкви Бога Живого. Через это послание Бог открывает нам свою волю по отношению к церкви. И в этом отрывке Павел показывает нам церковь так, как ее видит Бог. Мы сегодня слышим и знаем названия не просто каких-то отдельных церквей, названия целых деноминаций. Например, католическая церковь, православная церковь, евангельская церковь, баптистская церковь. И каждое название, оно что-то заявляет о себе. Католическая заявляет о себе, что она вселенская, что она универсальная, что она всеобъемлющая церковь. Православная или ортодоксальная церковь, она заявляет, что она является той, которая имеет правильное учение. Евангельская церковь заявляет, что она несет весть евангельскую. Но истинная церковь, она не зависит от того, как вы ее назовете. Она не станет всеобъемлющей только потому, что вы ее назвали всеобъемлющей. Посмотрите еще раз на наше местописание, первое послание к Тимофею 3:15. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого». Истинная церковь – это церковь Бога, и Павел добавляет здесь Бога Живого. И это очень важно для нас. Уильям Баркли комментирует это слово так. «Бог, о котором идет речь, это не просто неопределенное понятие или какой-то мертвый идол. Он живой, и его жизнь, она проявляется через то, как он действует в мире и в жизни верующих. Так как Бог живой, и его церковь должна быть живой. Церковь должна быть живым, действующим телом, а не просто мертвым зданием. Апостол Павел и мы проповедуем именно живого Бога. Мы поклоняемся и мы прославляем с вами живого Бога. Живой Бог, Он есть сам жизнь. Живой Бог – это Иисус Христос. Иисус Христос заявляет о себе, Иоанна 14:6, «Я есмь путь и истина и жизнь». Живой Бог, Он является источником жизни, и Он есть тот, кто дает эту жизнь. Иисус говорит в Иоанна 10:28, «И я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не приходит, не похитит их из руки моей». Жизнь, о которой здесь говорит Иисус Христос, жизнь, которую предлагает нам Бог, это жизнь вечная. Живой Бог создал живое собрание верующих. Живую церковь, которая проповедует живое истинное спасение. Грешники могут получить спасение только у живого Бога. Люди, которые сегодня отвергают Бога, однажды будут давать ему отчет, потому что живой Бог, Он еще и святой Бог, Он еще и суверенный Бог, Он всезнающий Бог, Он праведный Бог-судья. Итак, мы рассмотрели с вами первый пункт. И наш следующий пункт называется «Церковь – это дом». Этот пункт назывался «Церковь – это дом Бога живого». И наш следующий пункт – это «Церковь – столб и утверждение истины». Давайте еще раз посмотрим на наш текст, на 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога живого, столб и утверждение истины». Многие люди или церковные конфессии, они извратили этот стих. Многие конфессии считают, многие конфессии учат этому, что церковь сама по себе есть истина. И что церковь сама говорит, и что церковь имеет право определять, что есть истина. Но это абсолютно неверно, и это не просто какая-то маленькая ошибка, а это очень важное ложное учение. Это ересь, это очень опасная ересь, которая разрушает церкви. Это лжеучение, оно, наоборот, уводит людей от Бога, от истинной веры и вводит людей в различные грехи. Церковь не есть истина. Она живет и свидетельствует о Божьей истине. Она поддерживает и защищает Божью истину. Она несет в себе Божьи откровения, которые записаны в Библии. Она их сохраняет для всех поколений. Таким образом, можно отличить Церковь Бога Живого от простого собрания людей. Не церковь говорит, что есть истина, но Божья истина делает церковь истинной церковью Бога Живого. Еще раз, не церковь говорит, что есть истина, но Божья истина, которая записана в Слове Божьем, она делает вообще церковь истинной церковью Бога Живого, столпом и утверждением Божьей истины. В Божьем замысле церковь не придумывает истины, она не находит какие-то новые истины, а она защищает уже существующие Божьи истины, которые записаны в Слове Божьем. Например, маяк. Маяк нужен, чтобы показать путь и предупреждать об опасностях. Он помогает избежать скал и другие опасные места, особенно ночью или в плохую погоду. Но маяк не является светом сам по себе. Он просто передает свет, который исходит от источника внутри него. Если убрать лампу, маяк становится бесполезной башней. Церковь – это Божий маяк, она показывает свет Божьей истины. Но сама церковь не является источником этого света, источник истины сам Бог. Здание церкви, оно распространяет истину. Если мы представим себе почтальона, который приносит нам письма, его задача просто доставить нам сообщение. Почтальон не пишет сам нам эти письма, он не добавляет ничего от себя в эти письма, а он просто передает то, что уже было написано. Церковь подобна почтальону, который несет Божью истину в мир, но она не является автором этой истины. Когда Павел говорит, что церковь – это столб и утверждение истины, он говорит о задаче церкви на земле. Задача церкви – не придумывать истину, а передавать истину. Итак, церковь – это инструмент, через который Бог поддерживает, утверждает и распространяет свою истину в мире. Но истина всегда принадлежит только Ему, и истина отражается в Его Слове в Библии. Церковь – это Божий сосуд, а не источник. Давайте пойдем дальше. Павел пишет «столб и утверждение истины». Эта образность этих слов была понятна Ефесянам. В городе стоял величественный храм богини Артемиды. Это было одно из семи чудес древнего мира. Храм был окружен 127 колоннами, каждая из которых была подарком какого-то царя. Все колонны были из мрамора, а некоторые украшены драгоценными камнями и золотом. Каждая колонна символизировала царя, который пожертвовал на нее. Однако главное назначение этих колонн было в том, что они поддерживали огромную тяжелую крышу этого храма. Павел использует более глубокую метафору, говоря о церкви как о столпе и утверждении истины, так как церковь выполняет именно духовную миссию. Столпы церкви – это не просто каменные сооружения, а это живые Божьи принципы, которые возвышают и которые поддерживают Божью истину в этом мире. И как колонны в храме Артемиды поддерживают здание, так и церковь поддерживает истину через, я выбрал, четыре основные практики. Может быть, у вас их будет больше, но я думаю, что эти четыре, они обхватывают все. Первое – это провозглашать истину, да, как столб, это евангелизация. Второе – это передавать истину, это ученичество. Третье – это хранить и защищать истину, это апологетика. И четвертое – это жить по истине, это практическое следование Божьим истинам. Так же, как колонны храма несут на себе всю конструкцию, так и церковь несет истину в мир, провозглашая его через проповеди. Так же, как мощные колонны, они обеспечивают стойкость этого храма, так и наша жизнь по истине является основой прочности и устойчивости церкви в мире. Павел пишет «столб и утверждение истины». Столб и утверждение, они тесно связаны вместе. Слово «утверждение», оно обозначает основание, на котором стоит все сооружение. Это огромный фундамент, на котором все стоит. Оно придает дополнительную крепость и устойчивость этому зданию. Очень важно не забывать, что церковь – это церковь Бога живого, что это дом Бога живого, что это истина Бога живого. Живой Бог дал задание и ответственность живой церкви быть столпом и утверждением Его истины, но при этом сам Бог, Он никуда не делся. Все это происходит под Его контролем. И если мы с вами вспомним семь писем, которые Иисус Христос написал семи церквям в книге Откровения, эти письма относятся также и к сегодняшним церквям. Они также относятся и к нам сегодня. Сегодня Бог предупреждает, и Он говорит: «Знаю твои дела, каждого из нас». Сегодня Бог нас предупреждает, откровение Иоанна 2:16, «Покайся, если не так, скоро приду к тебе и сражусь мечом уст моих». 2:29, «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Что Бог говорит церквам, что Бог говорит к нам сегодня. Итак, церковь – это столб и утверждение Божьей истины, на котором держится и на котором сияет истина Божья. Это ее миссия в мире, это церковь в Божьем замысле. Рассмотрим с вами, что такое истина. Истина – это, конечно же, очень огромная тема, и мы только немного сможем ее затронуть. Во-первых, Библия учит, что сам Бог есть истина. В Ветхом Завете, книга Иеремия, 10 глава, 10 стих, «А Господь, Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный». Иисус Христос есть истина, потому что Иисус Христос есть Бог. В Евангелии от Иоанна 14:16 он подтверждает свою божественность, когда говорит о себе: «Я есть путь и истина и жизнь». Апостол Иоанн пишет о Иисусе, 1 Иоанна 5:20, «А мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам разум, да познаем истинного, и мы в истинном, в Сыне Его, Иисусе Христе, этот есть истинный Бог и жизнь вечная». Иисус – это истина, и через Него мы познаем Божью истину, которая ведет нас к жизни вечной. То есть, опять же, ведет нас к самому Иисусу Христу. Слово Божье – это истина. Иоанна 17:17 Иисус говорит, что истина – это Божье Слово, которое открывает Божью волю и Божью природу. Иоанна 17:17 «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». Во втором послании к Тимофею апостол Павел пишет и ободряет его, и также пишет и ободряет нам сегодня: «Старайся представить себя Богу достойным, тружеником безукоризненным, верно преподающим Слово истины». Истина в Библии – это не просто знание. Истина в Библии – это сам Бог, который явил Себя в Иисусе Христе. Последний пример. Евангелие Иисуса Христа – это истина. Послание к Ефесянам 1:13 мы читаем: «В Нем и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения». Благовествование, то есть это провозглашение Евангелия. В Библии истина – это сам Бог, Его Слово, Его праведность, Его нравственный закон, который мы должны с вами исполнять. Истина – это то, что открывает нам путь ко спасению, освобождает от лжи и греха, а также является основой наших отношений с Богом и также наших отношений друг с другом. Дьявол снова и снова пытается атаковать Божью истину, он хочет ее разрушить, он хочет ее уничтожить, но мы можем радоваться, это невозможно. Божья истина, она непоколебима и она нерушима. Но тем не менее дьявол все равно старается. Что он делает? Он заменяет Божью истину на ложь. Мы видим, как дьявол с самого начала ставит под сомнение Божью истину. Книга Бытие, 3 глава, 1 стих. Он говорит: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И когда Ева отвечает ему «нет», что только от одного дерева Бог сказал «не ешьте, потому что умрете», дьявол сказал «нет, не умрете». Дьявол пытается обманом ввести в людей в заблуждение, подсовывая им свою ложную, в кавычках, истину. Бог говорит, что наша цель или смысл нашей жизни, что это поклоняться Богу, служить Богу, идти за Богом. Однако дьявол подсовывает нам ложь, говоря, что смысл жизни заключается в накоплении материальных благ, в человеческой славе, в различных удовольствиях. он обманывает людей, предлагая какие-то временные удовольствия за цену вечного мучения. Временное удовольствие, вечное мучение. Он также лжет нам о спасении. Истинное Евангелие учит, что спасение только через веру в Иисуса Христа, Сына Божия, и Его жертву на Голгофском кресте. Но дьявол подменяет это, указывая на спасение через хорошие дела, через какие-то религиозные обряды, какие-то свои собственные усилия. Дьявол даже придумывает новые религии, в которых он искажает личность Иисуса Христа. Религии, которые утверждают, что Иисус Христос не Бог, что Он просто какой-то пророк или ангел. Религии, в которых Иисус Христос не умирал за людей, что Он не воскрес в третий день. Апостол твердо заявляет в послании Галатам 1:18, «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, да будет проклят». Также ложь о грехе и о вечном наказании за грех. Слово Божие говорит нам, что грех это то, что отделяет нас от Бога, и что оно ведет нас в вечную погибель. Дьявол же пытается убедить, что грех не имеет серьезных последствий. Он говорит, ад вообще не существует. Используя другие религии, он говорит, что душа после смерти, она вообще просто спит. Но Божья истина говорит, что возмездие за грех – это смерть. И это будет место, где будет вечная мука, где будет плач и скрежет зубов, если не покаешься и не уверуешь в Сына Божия Иисуса Христа. Также ложь о любви и о прощении. Божья истина заключается в том, что Бог нас любит и прощает нас. Бог есть любовь, говорит Слово Божие. Когда мы каемся и обращаемся к Нему с искренним сердцем, Бог желает нас прощать. Дьявол же старается посеять сомнения в сердце, говоря, что мы слишком плохи для прощения, что Бог нас не примет, или что наш грех, он слишком велик, чтобы мы могли получить прощение. Что сначала человеку нужно исправиться, а потом Бог, может быть, сможет его простить. Но Божья истина говорит нам в Римлянам 5:8, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». С помощью лжи дьявол рушит семьи, и он также очень удачно рушит христианские семьи. Даже те, кто называют себя христианами, с легкостью сегодня идут и подают на развод. И когда церковь что-то говорит, они ничего не хотят слышать. Даже начинают жаловаться, что церковь не должна вмешиваться в семейные дела. Мол, сами разберемся. Это говорит о том, что в их сердце не живет Божья истина. Это говорит о том, что они на самом деле уже на крючке у дьявола. Римлянам 6:16 написано, «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того рабы и есть, кого слушаетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности?» Последний пример, который я хотел бы привести, их, конечно же, множество. Это пример касательно лжи гомосексуализма. Бог говорит, что гомосексуализм, ЛГБТ-отношения, что это мерзость в его глазах, что таковые люди Царствие Божие не наследуют. Однако дьявол пытается убедить людей, что это просто форма любви и оправдывает это тем, что мы же это видим тоже у животных. Дьявол, он отец лжи. И его цель – исказить истину, чтобы обмануть людей, чтобы отвратить людей от Бога и привести их к разрушению их душ. Важно понимать, когда Бог говорит об истине, Он не имеет в виду какую-то частичную или какую-то выборочную истину. Бог хочет, чтобы мы с вами проповедовали всю истину, которую Он открывает нам в Своем Слове, для того, чтобы мы знали, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь, Бога живого, столб и утверждения истины. Но помимо того, что церковь – столб утверждения истины, я хотел бы добавить еще один очень важный факт о церкви. Церковь – это самое дорогое место на земле. Церковь – это самое дорогое место на земле. МакАртур пишет, это яркое описание, данное известным проповедником XIX века Чарльзом Спердженом, оно отражает правильную христианскую точку зрения на церковь. Для всех, кто знает и любит Господа Иисуса Христа, никакое место в мире не должно быть приятнее или дороже, чем церковь. И он поясняет, церковь драгоценна по многим причинам, но прежде всего потому, что за нее умер Господь Иисус Христос. Поскольку церковь возлюблена Христом, все, кто принадлежат Ему, должны и ей принадлежать. Спержин поясняет, нет ничего более драгоценного для сердца Бога, чем Его церковь. Поэтому, принадлежа Ему, давайте будем принадлежать и ей, поддерживая и укрепляя ее своими молитвами, своими пожертвованиями и своими трудами. И дальше Спержин пишет, если бы те, кто Христовы, перестали бы хотя бы на одно поколение причислять себя к Его народу, видимо, церкви не состоялось бы, установление не совершилось бы, и он говорит, и боюсь, едва ли проповедовалось бы сегодня Евангелие. Мы подошли к концу нашей проповеди. Мы сегодня говорили, что, вероятно, апостол Павел находился в трудностях, когда он писал это послание, и не знал, как скоро он сможет прийти к Тимофею, но для Павла было очень важно донести до Тимофея это послание, эти истины. Павлу было важно, чтобы Тимофей знал, как нужно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Дорогие братья и сестры, это послание также актуально и сегодня для нас. Мы тоже призваны быть частью Церкви Божией, защищать истину и распространять эту истину в мире. Что это значит для нас практически? Ну, во-первых, всем тем, кто еще не присоединился к церкви, вам нужно покаяться и присоединиться. Ну а дальше нужно изучать Слово Божье. Важно не только слушать Слово Божье, но углубляться в его изучении, учиться понимать и очень важно соблюдать Слово Божье. Лука 11:28 написано, он сказал, то есть Иисус Христос сказал, блаженны, то есть счастливы, слушающие Слово Божие и соблюдающие его, чтобы оно действительно стало частью нашей жизни, чтобы оно выражалось в нашей жизни, чтобы мы с вами были, как мы часто говорим также в наших молитвах, чтобы мы были светом и солью для этого окружающего мира. Для того, чтобы наша церковь... Для того, чтобы мы могли стать светом и солью, наша церковь предоставляет нам множество разных возможностей. Конечно же, каждое воскресенье богослужение, курсы основы веры, молитвенные собрания, домашние группы. Ну и, конечно же, мы призываем проявлять гостеприимство друг к другу. Это также учит нас Слово Божие, чтобы мы могли вместе разбирать Слово Божие, размышлять над Словом Божьим, молиться за друг друга. Конечно же, пасторы несут основную ответственность за учение в церкви. Они призваны не только проповедовать Слово Божие, но и защищать церковь от ложных учений, учителей, также наставлять верующих на пути истинного служения. Но ответственность за распространение Божьей истины лежит не только на пастырях, но и на каждом христианине. И мы, как члены церкви, должны твердо стоять в истинах Божьих. Мы должны с вами поддерживать пасторов, молиться за них и доверять им. Каждый из нас является частью церкви и должен жить, и должен поступать согласно Божьим истинам, чтобы Божья истина проявлялась через наше поведение, как в церкви, но также и дома, также и на работе, и в повседневной жизни. Как пример молодого человека в начале проповеди, который решил построить дом, так и мы с вами строим свою духовную жизнь. И если мы не уделим с вами должного внимания основанию, на чем мы строим, то вскоре начнем замечать проблемы. И только укрепив основу, можно сделать дом прочным и стойким. Это и есть церковь в Божьем замысле. Церковь как столб и утверждение истины. Она поддерживает нас, она укрепляет нашу веру, и она помогает нам оставаться устойчивыми, когда приходят трудности. Церковь в Божьем замысле – это дом Бога живого, это столб и утверждение истины. И, дорогие мои, пусть эти стихи, они успокаивают нас и они утешают нас. Пусть эти стихи побуждают нас иметь страх перед Божьими истинами. Пусть эти стихи побуждают нас провозглашать и защищать Божьи истины, потому что мы с вами же слышали сегодня, что это живой Бог. Живой Бог с нами, живой Бог за нас, говорит Слово Божие. И Павел говорит, если Бог с нами, какая разница, кто против нас? Дорогие мои, пусть наша вера будет крепкой и прочной, стоящей на твердом основании, которое является Божьей истиной. Аминь. Аминь. Давайте встанем, я еще хотел бы коротко помолиться. Великий наш, всемогущий наш Господь и Бог наш, мы Тебя снова и снова славим, мы Тебя благодарим, мы славим, благодарим Тебя за церковь Твою, которую Ты возлюбил, за которую Ты пошел на Голгофский крест. Мы славим, благодарим Тебя, Господи, что Твое Евангелие сегодня звучит, Твои истины сегодня звучат по всему лицу земли, и что Твоя истина живая, она дает спасение людям. Спасибо и слава Тебе, Господи, что Ты однажды призвал нас через Свое Слово истины, что Ты даровал нам возрождение. Спасибо Тебе, что Ты нас присоединил к Твоей Церкви. Спасибо и слава, Господи, Тебе, что мы можем воспевать и прославлять Тебя. И прости, Господи, нас там, где мы плохо знаем Твои истины. Прости, Господи, нас там, где мы не соблюдаем Твои истины. И помоги нам, Господи, твердо держаться за Слово Твое, за истины Твои, за Тебя, нашего Бога, нашего Творца и Спасителя. Благослови каждого из нас быть этим светом, быть этим маяком, который светит Твоей истиной, тот, кто распространяет Твои истины. Благослови нас, Господи, чтобы мы были благословением для окружающего мира. Употреби нас для Твоей славы. Спасибо и слава Тебе еще раз за Слово Твое, которое нас утверждает в том, что церковь – это столб и утверждение Твоей истины. Благослови, пожалуйста, в этом оставаться всегда и славить Тебя. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.